Глава 3. Практики экономии мыслетоплива. В этой главе будут рассмотрены практики, которые помогут вам экономить мыслетоплива. Сэкономленные мыслетоплива обязательно нужно тратить на то, чтобы начать думать в непонятных ситуациях, как это предписывает универсальный совет на все времена. Почему мы занимаемся прежде всего экономией мыслетоплива? Ведь, к примеру, в книгах по бизнесу часто пишут, что вместо того, чтобы учиться меньше тратить, нужно учиться больше зарабатывать. Дело в том, что задача по увеличению бачка с мыслетопливом довольно сложна. Она требует силы воли и времени и в чем-то схожа с задачей по увеличению физической силы и выносливости. Думаю, здесь будет уместна следующая аналогия. Представьте, что вы работаете грузчиком. Но из-за того, что у вас на руках и ногах висят искусственные утяжелители, вы не успеваете за день перетаскать все грузы. Как разумнее поступить в этом случае? Записаться в тренажерный зал, чтобы нарастить силу, или сначала все же снять эти утяжелители? У большинства людей огромная доля доступного мыслетоплива уходит в никуда. Однако избавиться от большинства из этих утечек довольно просто. Самым сложным будет даже не выполнение той или иной рекомендации, а вера в то, что даже такая простая рекомендация способна принести пользу вашей сложной и уникальной ситуации. Основными практиками экономии мыслетоплива являются регулярно восстанавливаться, правильно формулировать задачи, регулярно очищать инбоксы, регулярно проводить обзоры системы, работать помидорами, отключать лишние будильники, убрать семечки со стола, использовать внешнее хранилище информации. Эти практики в деталях мы рассмотрим чуть-чуть позже. Для минимизации утечек мыслетоплива вся наша работа должна быть построена по циклу обезьяна Дао. Первое. Мы должны думать. Это самая верхняя часть цикла. Это помогает нам правильно формулировать задачи, проводить обзоры системы хранения информации и списков задач проектов и правильно использовать внешнее хранилище информации. Смартфон, тетрадку и тому подобное. По результатам «думать», в частности, мы понимаем, что же нужно сделать. Следующий шаг цикла. Поняв, что нужно сделать, мы пополняем список задач. После того, как мы подумали и решили, что нужно сделать, мы можем дать нашей сознательной части расслабиться и приступить к выполнению задач из списка в режиме обезьяны. После выполнения определенного количества дозы задач мы переходим к проверке источников входящих новостей из внешнего мира, после чего опять переходим к шагу 1. Цикл имеет два альтернативных пути. Первый. После того, как мы сделали какую-то часть работы, не обязательно сразу же проверять источники входящих. Иногда будет разумно перейти сразу к шагу «думать», а по результатам внести изменения в список задач и вернуться дальше к фазе «делать». Второй. Если мы подумали, хорошо подумали, а не нам показалось, что задача занимает меньше n минут, мы можем приступить к ее выполнению, минуя список задач. Можем, но не обязаны. В состоянии повышенного стресса и суеты лучше забыть про это правило. Значение N выбирается, исходя из индивидуальных особенностей. Например, Дэвид Аллен рекомендует N, равное 2 минутам. Но для кого-то будут приемлемы и 5 минут, а кому-то даже 30-секундные задачи необходимо заносить в список. Свой показатель вы узнаете по мере освоения техники. Далее в этой главе будут детально разобраны все практики, помогающие нам экономить мыслетоплива. Практика регулярно восстанавливаться. В этом параграфе не будет конкретных рекомендаций по восстановлению. Либо вы все уже и так делаете, либо не делаете. Но если вы этого не делаете, то вряд ли потому, что не знаете, как это надо делать правильно. Скорее всего, причиной тому проблема куда серьезнее, нежели недостаток знаний. И вряд ли она лечится чтением книг. Поэтому здесь я коснусь темы лишь поверхностно. Литература по саморазвитию изобилует отсылками к зоне комфорта и призывами выходить за ее пределы. Злые языки даже шутят, что типичная книга по саморазвитию сводится к тому, что человек из особняка на Беверли-Хиллз советует человеку из Магадана выйти из зоны комфорта. Но здесь не все так однозначно. В своей книге «Антихрупкость» Насим Талеб описывает одноименный эффект. По его словам, ни в одном языке мира нет слова по смыслу противоположного слову «хрупкий». Многие думают, что это жесткий или гибкий, но это все не то. Талеб говорит, что хрупкое – это то, что под воздействием стресса разрушается и становится хуже, чем было. Гибкое или жесткое под воздействием стресса до определенного предела не меняет своих свойств. Антихрупкое под воздействием стресса, опять же до определенного уровня, становится лучше, чем было до этого. Человеческое тело – прекрасный пример антихрупкой системы. Если мы испытаем стресс и полностью восстановимся после него, то станем чуть лучше, чем были до стресса. Наш организм, мышцы, психика, органы чувств прекрасно приспосабливаются к тому режиму, в котором мы их эксплуатируем. Если мы, например, не испытываем никаких особых физических нагрузок, то нашему организму не будут нужны большие гипертрофированные мускулы. Вести малоподвижную жизнь днем перед монитором, вечером с пивом на диване под силу и заплывшему жиром лентяю. Если же мы регулярно действуем на пределе своих возможностей и не даем организму шансов восстановиться, мы просто спалим все его ресурсы, и на этом все закончится. Произойдет выгорание. Правильно функционировать значит кратковременно испытывать стресс, физическая нагрузка, когнитивная нагрузка, а потом позволять своему организму, телу или мозгу, восстановиться. Важно понимать, что практически любое развитие происходит в точке покоя. Наши мышцы растут, когда мы отдыхаем, после кратковременного стресса в виде физической нагрузки. Наш мозг усваивает и упорядочивает информацию в пассивном режиме, когда после получения дозы этой информации мы позволяем себе расслабиться и не фокусироваться ни на чем конкретном. Не трогай себя за смартфон, разумеется. Здесь имеется в виду пассивный режим работы мозга. В то время, когда мы бездумно бродим по просторам интернета в поисках фотографий котов или енотов, мы все равно заставляем наш мозг фокусироваться на конкретных вещах. Вопреки расхожему мнению, подобное времяпрепровождение на самом деле не расслабляет нас, а истощает наш запас мыслетоплива, и пристрастие к нему схоже с наркотической зависимостью от нейромедиатора дофамина. Мы начинаем лучше играть в шахматы, если после 2-3 напряженных партий мы ляжем на диван, закроем глаза и позволим нашему мозгу свободно поблуждать по воспоминаниям об этих партиях. Это прекрасно описано в блоге Полины Рычаловой. В своем увлекательном выступлении на TED «Как сделать стресс своим другом» Келли МакГонигал приводит результаты исследования, показывающие, что стресс оказался губительным только для тех испытуемых, кто верил в его губительность. К сожалению, сейчас мы живем в век, когда переутомление, гиперзанятость и стресс становятся социально признанными атрибутами успешной жизни. Они действуют как наркотик, они заставляют нас просыпаться уже со смартфоном в руке, проверять почту, сидя на унитазе, а засыпая просматривать свежие отчеты о чем-нибудь совершенно в этот момент неважном. Мы начинаем гордиться тем, что мало спим, не успеваем поесть и каждые 3 минуты смотрим что-то в своем смартфоне. В 60-х атрибутом крутого парня считалась сигарета в зубах. Сейчас такими атрибутами служат смартфон в руке и мешки под глазами. Я очень надеюсь, что через некоторое время во всем мире будет запрещено в публичных местах чекиниться и писать что-то в социальных сетях, как сейчас в России запрещено курить. А молодая семья, которая включает ребенку мультики на планшете, чтобы тот спокойно поел, будет вызывать сожаление и сочувствие. Как же так, ребенок не способен выполнять предусмотренные природой задачи без помощи современных высокотехнологичных устройств? Помимо смартфонов, есть еще один суррогат отдыха – алкоголь. Некоторые, к сожалению, многие, утверждают, что настолько устают, что без алкоголя даже не способны заснуть. Действительно, если вы регулярно употребляете алкоголь в качестве снотворного, то, попробовав всего один раз заснуть без него, будете жестоко разочарованы. Это не значит, что вы больше никогда не сможете спать без алкоголя. Это переходный период, который просто надо перетерпеть. Можете поискать помощи в довольно известных книгах на эту тему. Алан Карр «Легкий способ бросить курить» и «Легкий способ бросить пить».
Лично я очень благодарен Алану Карру. Я курил 12 лет, находился на грани пивного алкоголизма и в 30 лет не мог подняться на второй этаж без одышки. Благодаря его книгам уже через 2 года я стал регулярно пробегать по 5 километров, полюбил занятия тайским боксом и теперь минимум 3 месяца в году тренируюсь в боксерских лагерях Таиланда вместе с профессиональными бойцами.
И напоследок хочется еще немного сказать о том, как заставлять себя. Я часто слышу этот вопрос на тренингах. С одной стороны, если все идет правильно, то заставлять себя не приходится. С другой стороны, далеко не всегда и не все идет правильно. Самое главное – принять отсутствие легкого пути. Нет волшебного рецепта, совета или афоризма, услышав который, вы превратитесь во всемогущего человека. Та штука внутри нас, которую мы используем для того, чтобы заставить себя, действует по тому же принципу, что и мышцы. Она может истощиться. Тогда вы уже ничего не сможете с собой сделать и поддадитесь первому же импульсу бросить дело. Плохая новость заключается в том, что эта заставлялка себя использует тот же ресурс мыслетоплива.
Профессионалы фитнеса и здорового образа жизни, например, Дмитрий Калашников, говорят, что именно в этом заключается опасность использования физических нагрузок для похудения. Физические нагрузки тренируют наши мышцы, плюс истощают ресурс самоконтроля. Однако наш организм очень экономно расходует энергию, благодаря чему даже самая интенсивная тренировка вряд ли сожжет больше 500 килокалорий. В итоге мы выходим из зала, потратив энергию, запасенную примерно в 50 граммах жира, и тут же троекратно компенсируем эту потерю. У нас ведь уже нет функции самоконтроля, мы не можем этому сопротивляться. Этот эффект не выдумка, это экспериментально наблюдаемый эффект.
Хорошая новость. Эта заставлялка себя, она антихрупкая. Начните тренировать ее как мышцу, подвергать стрессу и потом давать ей восстановиться. Физическая активность, например, бег или поза планки, подойдет идеально. После непродолжительной практики вы наверняка заметите, что для того, чтобы заставить себя пробежать еще чуть-чуть и потерпеть еще чуть-чуть перед тем, как окунуться в социальную сеть, вам требуется один и тот же навык. Подробно о том, как тренировать эту способность, прекрасно написано в книге Келли МакГонигал «Сила воли». В этой книге, кстати, есть еще и упражнение. Практика «Разгружать рабочую память». Михай Чиксентмихайи в своей книге «Поток» вводит понятие «психическая энтропия», обозначающая беспорядок в сознании и фактически перегруз рабочей памяти нерешенными проблемами. В одном из предыдущих параграфов упоминались эксперименты Роя Баумайстера, показывающие, что попытки удержать что-то в рабочей памяти серьезно повышают когнитивную нагрузку и приводят к увеличению затрат мыслетоплива. Эксперименты экспериментами, но наверняка вы знаете из собственного опыта, во что превращается попытка удержать в голове список покупок или список задач. Наверняка вам знаком подобный мысленный диалог.
«Я задача, купи молока, ты помнишь меня?» «Да-да, я помню тебя». «А я задача, перезвони Коле, ты помнишь меня?» «Да-да, и тебя помню тоже». «А я задача, купи молока, ты точно меня еще не забыл?» «Да ты уже спрашивала, помню, я помню».
Так или иначе, в рабочей памяти воспоминания не могут сидеть неподвижно. Время от времени они выскакивают на поверхность сознания и вынуждают нас думать их. Есть несколько методов, позволяющих выгрузить содержимое рабочей памяти, а заодно и долговременной, где живут срочные задачи, к которым вы не приступали столь долго, что смогли записать их в эту часть своего сознания. Эти методы будут описаны чуть позже. Тот список потенциально, а то и реально забытого, что вы создадите, еще нужно будет обработать. Я расскажу об этом далее. Поэтому даже если после выгрузки мыслей вы ощутите, что начинаете успокаиваться, не обольщайтесь, расслабляться еще рано.
По опыту проведения тренингов могу сказать, что примерно треть аудитории после выгрузки мыслей обретает спокойствие, треть не замечает никаких изменений, а оставшаяся треть чувствует возрастающее беспокойство.
Метод спусковых крючков. Один из методов я взял из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». В 5 главе этой книги под названием «Сбор» содержится список спусковых крючков. Аналогичный список приведен для примера в приложении 1. Его действие прекрасно иллюстрирует картинка Ирины Чайциной, где женщина с сумками смотрит на эксгибициониста, и то, что она видит, служит спусковым крючком, в результате чего у нее в голове возникает образ забытого дела. Ой, яйца купить забыла. Вот как нужно пользоваться списком спусковых крючков. Сядьте в спокойном тихом месте, где вы сможете хотя бы 10 минут побыть в тишине. Лучше, если это место будет далеко от компьютера и смартфона. Положите перед собой белый лист бумаги. Туда вы будете записывать все возникающее в голове. Возьмите список спусковых крючков и начинайте неспешно и вдумчиво читать пункт за пунктом. Если тот или иной спусковой крючок сработает, напомнив вам о потенциально забытом деле, запишите это дело на листке и продолжайте читать список дальше. Когда список спусковых крючков закончится, оставайтесь на месте в течение 3-5 минут. В этот момент из вашего сознания может всплыть что-то еще. Ничего волшебного в том конкретном списке спусковых крючков нет. Вы можете использовать любой другой список слов, которые с большой вероятностью напомнят вам о важных делах. Метод созерцания точки. Метод из книги Дэвида Аллена прост, но это не единственный способ разгрузки рабочей памяти. В своей книге «Введение в прикладную психологию внимания» Андрей Швецов рассказывает, как можно научиться управлять своим вниманием. На определенном этапе необходимо выяснить, что мешает нам быть собранным. Для этого он предлагает такой метод. Выберите точку на стене или листе бумаги и попытайтесь сконцентрироваться на ней. Наше внимание будет скакать из стороны в сторону, но нам ровно этого и надо, не сопротивляйтесь этому, а наоборот, поощряйте. Каждый раз, заметив, что вы отвлеклись от этой точки, запишите, что вас отвлекло, и возвращайтесь обратно к точке. Так у вас рождается список того, что еще имеет для вас значение и должно быть либо вычищено, либо решено. Само по себе наблюдение за ходом собственных мыслей очень полезно для тренировки ума, и это является одним из базовых упражнений в буддийской практике. Оно позволяет научиться сосредотачиваться на произвольном объекте и, что немаловажно, учит вас замечать моменты, когда вы отвлеклись. Метод «Вечерний гвоздодер». Об этой практике я узнал от Андрея Степенко, но, по его словам, она корнями уходит глубоко в традиционной практике цигун. Между собой мы назвали эту практику «вечерним гвоздодером», так как она помогает вытащить из головы мысли, застрявшие в голове подобно гвоздям. Практика очень проста. Найдите тихий укромный уголок, займите удобное положение, сделайте 3 глубоких вдоха, а теперь в обратном хронологическом порядке вспомните весь свой день. Настолько подробно, насколько вы можете. Странным образом, во время прокручивания в голове своего дня и именно в обратном хронологическом порядке, ваша память может вам выдать те вещи, которые по той или иной причине вы не успели записать. Запишите их сейчас, потому как эти гвозди имеют очень нехорошую тенденцию вылезать в ваше сознание в самый неподходящий момент. Например, в момент тонкой границы между сном и бодрствованием, когда ты засыпаешь, и тут «Пдыщ, твою ж мать, отчет!» Практикующий цигун называет это упражнение очень хорошим снотворным. Практика регулярно очищать инбоксы. Если вы честно выполнили упражнение из предыдущего параграфа, то, скорее всего, перед вами сейчас лежит лист, а если вы все делали старательно, то десяток листов, исписанный вещами, имеющими для вас какое-то значение. Сейчас этот список представляет собой то, что Дэвид Аллен называет корзиной входящих, которую нужно обязательно обработать. Помимо этого списка, аналогичным образом нужно разобраться с входящими во всех других углах вашего жизненного пространства. Блокноты, ежедневники, как бумажные, так и электронные, которые вы использовали для предыдущих попыток организовать свою жизнь. Список электронных писем, отмеченных флажком, звездочкой, квадратиком или любым другим способом. Незакрытые вкладки в браузере. Документы на рабочем столе, как бумажные документы на физическом столе, так и десятки иконок, возможно, полностью закрывающие фоновую картинку на экране вашего компьютера. Все это нужно вдумчиво пересмотреть, переварить их содержимое и понять, что скрывается за каждой иконкой и каждым документом и почему Ваше сознание не позволяет вам это забыть. Процесс обработки не подразумевает, что вы сразу начнете выполнять какие-то задачи, хотя будет очень хотеться. Цель этапа переваривания – не начать что-то делать, а понять, что конкретно надо сделать, чтобы потом окинуть все взглядом и тогда уже решить, над чем надо работать в первую очередь. Мне нравится слово «переваривать», так как оно естественным образом влечет за собой метафору пищевой ценности. Мы знаем, что любой кусочек пищи расщепляется нашим организмом на основные нутриенты – белки, жиры, углеводы и прочее. Точно так же и каждая входящая, каждая такая вещь так или иначе должна расщепиться в нашей голове на основные элементы. Основных питательных элементов 4. Все они разные и требуют к себе различного подхода. Вот они. Первый элемент – задачи. Это четкие, конкретные и понятные действия, которые мы можем сразу же делегировать своей обезьянке, и она без проблем справится с заданием без помощи со стороны рационального типа. Второе. Проекты или дела. Это большие куски активностей, где еще надо подумать, прежде чем начать что-либо делать. Третье. Информация. Это некие знания, которые сами по себе не призывают вас к действиям, но могут быть востребованы в процессе выполнения какой-либо задачи или реализации проекта. Четвертое. Встречи. Я склонен считать встречи и календарные мероприятия отдельным нутриентом. Согласно подходу Глеба Архангельского, существуют гибкие и жесткие задачи. И календарные мероприятия он относит к жестким задачам. В моей картине мира встречи и календарные мероприятия – это даже не задача, а скорее справочная информация. Если у меня что-то записано в календаре, это не сигнал моей обезьянке что-то сделать или рациональному типу о чем-то подумать. Это свидетельство того, что вот этот кусочек своей жизни я решил посвятить вот этому мероприятию, проходящему в такое-то время в таком-то месте. Самое главное – не перемешивать все эти сущности – задачи, проекты, встречи, информацию, а хранить отдельно друг от друга – и не переживать из-за того, что они могут и, скорее всего, будут храниться в различных инструментах. В процессе обработки нам нужно аккуратно по одному обработать входящие и понять, из каких нутриентов состоит каждый из них. В книге Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок» есть диаграмма рабочего процесса, наглядно демонстрирующая простой алгоритм, который позволяет меньше думать в процессе обработки. Но у него есть один маленький недостаток. Схема предполагает, что каждое входящее превращается в какой-то один нутриент, хотя на самом деле оно может содержать в себе две задачи, один проект, одну встречу, еще кусочек справочной информации, как будет показано в следующем примере. В качестве примера рассмотрим электронное письмо, скажем, от моего вымышленного руководителя.
«Макс, привет. Ниже письмо от потенциального клиента. Расскажи ему о нашей услуге, пожалуйста».
И здесь, после фразы «расскажи ему о нашей услуге, пожалуйста», в моем уме возникает первый нутриент – задача. Ответить на запрос коммерческого предложения. Читаем дальше.
«Кстати, у Коли есть более свежий кейс, и это может тебе помочь».
То, что у Коли есть более свежий кейс, порождает еще одну задачу – попросить у Коли свежий кейс. Читаем дальше.
«А вообще тебе давно пора подготовить стандартное маркетинговое описание, чтобы я меньше тебя дергал».
Из этой фразы следует, что мне пора завести проект под названием «Стандартное маркетинговое описание».
«Я вернусь в эту пятницу, если сможешь, зайди ко мне на полчаса в 12:00. Обсудим этого клиента и текущие вопросы».
В эту пятницу, полчаса, 12:00, это уже встреча. И если в письме есть электронный адрес клиента, куда я должен отправить ответ на запрос коммерческого предложения, то это для меня будет кусочек справочной информации. Этот пример показывает, как входящее электронное письмо может быть переварено нашей системой личной эффективности и расщеплено на основные нутриенты. Слова и фразы, не породившие никакой из нутриентов, нужны для облегчения переваривания. Это своего рода аналог клетчатки. Кто-то может назвать этот текст водой, но надо понимать, что письма с высокой концентрацией нутриентов, без слов «пожалуйста», «будьте любезны», переваривать очень тяжело. Кстати, также непросто переваривать электронные письма, почти полностью состоящие из вышеупомянутой клетчатки. На данном этапе важно понять, что любое входящее расщепляется на ряд нутриентов, и с нутриентом каждого типа нужно работать по особым правилам. О том, как конкретно обращаться с задачами и проектами, я расскажу уже в следующих параграфах. А о тонкостях работы с информацией и встречах мы узнаем чуточку позже. Практика «Правильно формулировать задачи». Правильная формулировка задач призвана снизить интенсивность мыслительной жвачки, остановить бесконечное продумывание проблемы по кругу.
«У меня кончилось молоко, надо не забыть после работы купить молока».
Правильная формулировка – необходимое, но недостаточное условие минимизации повторных мыслей. В дополнение к этой практике нам надо еще научиться доверять хранилищу, куда мы будем записывать правильно сформулированные задачи. Об этом пойдет речь дальше. Еще в 1927 году Блюм и Зейгарник опубликовала работу, в которой показала, что незавершенные задачи лучше запоминаются. Годом позже Мария Овсянкина продемонстрировала в своей работе, что незавершенные задачи создают стремление их завершить. Опираясь на эти труды, можно предположить, что пока дело не доделано, оно будет жить где-то в недрах нашего сознания, вызывать беспокойство и потреблять мыслетопливо. Однако для того, чтобы недоделанное дело перестало нас тревожить, нужно всего лишь сформировать план его выполнения. Вовсе не обязательно именно сделать дело, как правило, достаточно понять, как начать его делать. Это было экспериментально доказано в более свежих работах. Например, Масикампо показал, что студентов меньше беспокоит грядущая сессия, если у них составлен план подготовки к ней. А Брэндон Смит продемонстрировал, что составление плана ближайших рабочих дел помогает легче переключиться в режим личной жизни и минимизирует неожиданно возникающие мысли о работе после окончания рабочего дня. Мой опыт и опыт моих студентов свидетельствует, очень важно то, как вы формулируете этот план. Он не должен быть максимально подробным, достаточно лишь первых шагов. Важно и то, как вы формулируете эти шаги. Вообще, слова имеют очень сильное влияние на человека. Именно на этом основаны нейролингвистическое программирование и психотерапия. Поэтому от того, какие слова вы выбираете при формулировке задачи, во многом зависит и то, как и когда эта задача будет выполнена. Нередко после замены одного лишь глагола в формулировке задачи она практически тут же выполнялась, хотя до этого могла находиться в списке дел исполнителя несколько недель и откладываться на потом. Самые яркие примеры этого эффекта. Задача «вылечить зуб» прокрастинировалась около года, но стоило ей превратиться, зайти в HR и взять продленную страховку, как дело сдвинулось с мертвой точки и завершилось за 2 недели. Задача сдать отчет по командировке через 3 месяца откладывания на потом превратилась в поискать дома в желтом рюкзаке чек на оплату гостиницы. Сдвинулась и решилась через 2 дня. Задача подготовить презентацию к отчетному собранию после 3-недельной прокрастинации превратилась в свой первый шаг. Запросить у финансистов табличку с расходами за 4-й квартал. И была решена в этот же день. Задача провести встречу по проекту через 3 недели стояния на месте превратилась в спросить у генерального, удобно ли ему встретиться в понедельник утром, и люди таки встретились в понедельник утром. Причины прокрастинации дел, формулировка которых далека от описания непосредственно следующего действия, описана у Николая Додонова в его книге «Антитайм-менеджмент». Четко и емко о том, как правильно формулировать задачи, написала на моем форуме пользователь Ломелинд, за что я ей очень признателен. Она писала: «Мне иногда помогает представить, что я рассказываю последовательность действий не очень умной служанки». Такое определение очень хорошо ложится на модель Тима Урбана. Действительно, очень похоже, что у нас в голове живет кто-то не очень умный, при этом именно он находится у руля большую часть времени. А раз так, и нам нужно, чтобы он выполнял определенные задачи, мы должны формулировать эти задачи прежде всего для него, вернее, для нее, для нашей обезьянки. Часто, когда я просматриваю список задач участника тренинга или клиента на консультации, я вижу массу всевозможных недостатков в формулировках. И главный из них – невозможность начать выполнение задачи без предварительных размышлений, что же имеется в виду. Ну, либо обезьянка должна обладать минимум докторской степенью, чтобы легко понимать, что же конкретно нужно сделать на основании того, что называется задачей. Примером хороших формулировок могут быть: позвонить Васе, спросить, удобно ли ему встретиться в 12:00 в понедельник, написать Коле письмо с просьбой прислать свежее описание кейса клиента, позвонить в управляющую компанию, спросить телефон слесаря, напомнить Оле прислать замечание к договору. Часто же списки содержат просто наборы слов: встреча в понедельник, Коля, слесарь, Оля, договор. К использованию неправильных формулировок в списке задач нас очень сильно подталкивает удобство. Например, в программе Microsoft Outlook, одной из самых распространенных программ в корпоративном мире для работы с электронной почтой, календарем и задачами, есть возможность ставить флажки на электронных письмах, что позволяет создавать задачи, не думая. Не думая — это самое страшное, так как в список задач каждая запись должна вноситься после определенных размышлений и с соблюдением ряда правил. Многие, конечно, это понимают, но считают себя или конкретную ситуацию исключениями из правил, за что незамедлительно приходит расплата в виде прокрастинации. Рациональный тип смотрит на обилие красных просроченных флажков в Outlook'е и говорит: ну тут же все понятно. На что обезьянка отвечает достаточно просто: тебе понятно, ты и делай, а мы пойдем смотреть котиков в Фейсбуке. Для того, чтобы список задач приносил реальную пользу, необходимо, чтобы каждая, реально каждая без исключений задача удовлетворяла четырем критериям. Первый. Формулировка задачи должна звучать как ответ на вопрос: что нужно сделать? Второй. Формулировка должна начинаться с глагола в неопределенной форме: написать, спросить, купить, посмотреть. Третье. Задачу можно выполнить по минимуму, используя мышление. В идеале формулировка должна вызывать внутренний возглас: да это уже проще сделать, чем записать. Четвертое. Задача должна представлять собой первоочередное действие по достижению конкретной цели. Например, если я хочу записаться к стоматологу, а для этого мне нужно позвонить девушкам из отдела кадров и узнать телефон страховой компании, я должен внести в список не задачу записаться к стоматологу, а задачу позвонить Юле из отдела кадров и спросить телефон нашей страховой. Также иногда я добавляю критерий: задачу можно выполнить максимум за полчаса. Очень часто неспособность выполнить задачу за небольшой обозримый кусок времени, 20 или 30 минут, свидетельствует не столько о трудоемкости задачи, сколько о слабом понимании того, что конкретно надо сделать. Если задача непонятна, обезьянка нам об этом не сообщит. Она просто перепрыгнет через нее, бормоча: какая сложная задача, тут подумать надо. Сейчас я только с мелочью разберусь. Шаблонные приемы в формулировках. Есть определенные приемы, которые могут быть использованы при формулировке задач. Например, если вам хочется написать «встретиться», может быть, попробовать переформулировать более конкретно: предложить Васе встретиться в понедельник в 13:00. Если хочется написать «узнать», может быть, уточнить, как именно это сделать. Например, написать Коле письмо с вопросом, почему произошло то-то и то-то. Если хочется написать «подумать», то прямо сейчас сформулируйте первый вопрос, стоящий перед вами. «Подумать», как правило, означает дать конкретный ответ на конкретный вопрос. Как только станет ясен вопрос, его будет легко обратить в действие вида «написать», «перезвонить», «записать», «подсчитать» и так далее. Если хочется написать «найти время», откройте календарь, найдите в нем ближайший незанятый слот, вы же не до конца жизни его заполнили. Что вы сделаете теперь, когда вы нашли время? Каким будет ваше следующее действие прямо сейчас? Позвонить и записаться? Написать и предложить встречу в это время? Если вдруг хочется написать «получить ответ» или «дождаться ответа», попробуйте быть более конкретным в формулировке. Написать, позвонить, подойти с вопросом, узнать, все ли понятно, подойти с вопросом, нужна ли помощь, подойти с вопросом, как успехи с задачей. О поручениях. Очень часто наша задача – поручить выполнение задачи другому человеку и проконтролировать его. Опытным путем мы выяснили, что есть люди обязательные и надежные, мы написали им письмо или позвонили, и спокойные, зная, что получим ответ. А есть люди, которых нужно иногда ненавязчиво контролировать, иначе наши шансы получить от них результат стремятся к нулю. У этих людей ярко выражены симптомы дырявого стека и нелинейной зависимости сроков. Столкнувшись с тем, что результаты вашей работы зависят от результатов подобных людей, старайтесь поручать им задачи явным образом, желательно электронным письмом, чтобы оно не потерялось. Ставить себе задачи напомнить таким исполнителям, спросить, как дела, узнать, нужна ли помощь. И, конечно же, не слишком часто выходить из себя из-за того, что редкая задача выполняется без напоминаний и вовремя. Одна из моих любимых цитат с Башорга о пользе постановки задач на контроль.
«Юра, на какой стадии находится разработка рекламного макета?» Ответ. «На стадии «твою мать». Точно, рекламный макет».
Что делать с проектами? Более подробно о работе с проектами я буду вам рассказывать в 4 главе. Сейчас же дам вам лишь самые необходимые знания. Основной подход к работе с проектами будет выглядеть следующим образом. Подумать над проектом и вычислить ближайшую задачу, сформулированную по всем правилам и понятную вашей обезьяне. Записать задачу в список задач. Выполнить задачу и вернуться к пункту 1. Самая первая ошибка, которую совершают большинство новичков, такова. Они пытаются сразу составить план по каждому проекту, декомпозируют каждый из них на задачи и, смешав все эти задачи в одну большую кучу, записывают все в один список, после чего тот становится обширным и запутанным. Нам не нужен весь план проекта. Точнее, если план проекта нам понятен, это хорошо, тогда он, скорее всего, послужит для нас справочной информацией. Но в списке задач нам нужны буквально 1-2 задачи на сегодня-завтра. Мы же знаем, что скоро за пульт управления опять встанет рациональный тип, посмотрит на результат выполнения этих задач, подумает и сформулирует следующие действия. Поэтому нам не нужно думать и формулировать задачи по проекту на всю оставшуюся жизнь. О том, как определять первоочередные шаги и работать с планом проекта, пойдет речь дальше. Сейчас же я опишу самый простой метод, которого вполне достаточно для большинства проектов. Метод волшебной феи. Все, что нужно сделать, это: первое. Представить результат проекта. На что это будет похоже? Что вы будете чувствовать? Что вы будете делать с этим дальше? Второе. Представить, что к вам прилетела маленькая волшебная фея и обещает прямо сейчас вставить в ваш сегодняшний день 20 минут, чтобы вы хоть чуточку приблизились к завершению этого проекта. Пусть неэффективно, какую-то часть, возможно, потом придется переделать, пусть не радикально, приближение будет едва заметным, но тем не менее приближением. Что бы вы сделали за 20 минут? Третье. Пропустить мимо ушей первые возгласы обезьяны, которой этого времени хватит для всего проекта, и тараканов, которым требуется 3 часа только на то, чтобы сосредоточиться, собраться и настроиться. Четвертое. Сформулировать задачу и записать ее в общий список.
Использовать внешнее хранилище. Использование внешнего хранилища информации, которому вы доверяете, помогает разгрузить рабочую память, что не только само по себе уменьшает потери мыслетоплива, но еще и снижает частоту вредных переключений внимания. Очень часто, и это будет обсуждаться дальше, мы отвлекаем себя сами, переключаясь на мысли, которые крутятся у нас в голове. Надеюсь, к этому моменту вы уже понимаете, что ключевым элементом любой системы личной эффективности будет внешнее по отношению к мозгу хранилище информации, задач, проектов и встреч. При этом мы должны стремиться к такому состоянию, когда эта система хранения является продолжением и расширением нашего мозга, а не его резервной копией. С одной стороны, для этого нужно научиться доверять этой системе и при необходимости что-то узнать,
обращаться в первую очередь к ней, а не к своей памяти. Второй момент заключается в том, что мы должны научиться регулярно выгружать из нашей рабочей памяти время от времени возникающие в ней мысли и идеи. Только в этом случае они освободят место для новых идей. Этим внешним хранилищем может быть смартфон, компьютер, блокнот, планшет или все вышеперечисленное сразу. Главное не в том, что это за хранилище. Главное в том, как вы с ним работаете и насколько регулярно его просматриваете. Наше внешнее хранилище должно включать в себя список задач, список проектов. В популярных программах по управлению списком задач есть возможность ввести и проекты. Календарь и систему хранения справочной информации. Список задач. Программ для управления списком задач великое множество, и, по большому счету, каждая из них по-своему плоха. Однако идеального инструмента нет, и вряд ли он когда-либо появится. Примите это как данность. Какую бы программу для работы со списком задач вы себе бы не установили, она обязательно будет в чем-то неудобной. Надеюсь, что вы достаточно умны, и рекламные слоганы вида «С нашей программой вы начнете достигать своих жизненных целей» на вас не действуют. Если вы сможете достигать желаемого с этой программой, очевидно, вы будете не менее успешным и без нее. И наоборот. Если до того, как вы скачали очередную программу на смартфон, задачи у вас не делались, проекты откладывались, цели не достигались, то вряд ли очередная программа что-то изменит, как бы вам этого не хотелось.
Последите за словами, которые вы используете для описания сложностей. Как много в них подобного рода пассивных высказываний? Если много, задумайтесь. Что же за мерзкие перед вами стоят задачи и проекты, что они никак не могут сами взять и сделаться, а только и делают, что откладываются?
Выбирая программу для управления списком задач, учтите следующие моменты. Первый. Любая программа будет неудобна. Время и силы, вложенные в изучение, анализ и выбор программы, никак не повлияют на конечный результат. Но вы можете потерять начальный запал, понять, что все сложно, и решить, что надо будет позже разобраться, когда время появится. То есть никогда. Второе. Желательно иметь доступ к своему списку задач плюс-минус отовсюду. Для этого помимо программы или веб-клиента на большом компьютере, вам пригодится приложение на смартфоне. Оно есть сейчас у всех программ. Третье. Настоятельно рекомендуются инструменты, где можно создавать задачи без привязки к конкретным датам. Я понимаю, что некоторым из вас это может казаться ужасным злом, ведь если у задачи нет дедлайна, то она никогда не будет выполнена. Если вы так считаете, просто вспомните про эффект выпрямления сроков. Очень часто указание конкретной даты задачи приводит лишь к одному. Вы получаете гарантию, что до этой даты точно ничего не будет сделано. Просто поверьте, что если вы будете регулярно просматривать свой список задач, как это будет описано позже, то сможете выполнять задачи раньше, чем сами ожидаете. Четвертое. Список задач — это инструмент преимущественно для вашей внутренней обезьянки. Ей должно быть удобно просматривать в нем задачи. Наверное, это единственный критерий выбора. Пятый. Используйте единый список задач для личных и рабочих дел, как минимум в самом начале. О неприятностях, которые могут возникнуть в случае наличия двух списков задач, мы поговорим немного позже. Это может звучать несколько странно, но для того, чтобы разделить работу и личную жизнь, их надо смешать в одном списке. Не пытайтесь это понять, просто попробуйте.
Часто подразделить имеют в виду все же восстановить баланс. А если быть точным, не просто восстановить баланс, а еще более конкретно – отвоевать у работы хоть чуточку времени для личной жизни.
Теперь расскажу об основных функциях программ по ведению списка задач, которые хотят видеть пользователи и зря. Функции эти как минимум не нужны, а как максимум вредны. Первое. Иерархическая структура задач. Список задач – это инструмент обезьянки, а иерархические структуры находятся за пределом ее понимания. Типовой сценарий использования списка задач – бросить на него взгляд и за 3-5 секунд понять, что вы можете сделать прямо сейчас, без всяких долгих блужданий по сложным древовидным структурам совмещенным с глубинным анализом приоритетов. Второе – система приоритетов. В любом виде – флажки, отдельное поле, разноцветные метки. Если есть какая-то задача, которую вы хотите сделать раньше других, подвиньте ее как можно выше. Это и есть своего рода приоритет. Если по каким-то причинам вы не смогли сделать задачу за 1-2 дня, как рассчитывали и надеялись, вряд ли это произошло из-за того, что на этой задаче не стояла иконка в форме восклицательного знака или еще какого-нибудь загадочного значка. В большинстве случаев надо было просто чуточку поправить формулировку этой задачи.
Самая частая причина того, что задача не делается, заключается в том, что ее формулировка не совпадает со следующим действием. Например, задача звучит как «купить билеты в кино», а на самом деле перед этим надо позвонить Оле, спросить, свободна ли она в четверг вечером. Стоит привести формулировку в соответствии с первым шагом, как результат не заставит себя ждать.
Третье. Выскакивающие в назначенный момент уведомления и напоминания. Если у вас есть какое-то дело, жестко привязанное ко времени, ему место в календаре, о чем поговорим чуточку позже. Четвертое. Интеграция с календарем, системой хранения информации или еще какими-то инструментами. Очень часто я слышу про желание иметь возможность интеграции. На вопрос, что значит интеграция, как правило, отвечают, что хочется видеть все на одном экране.
Часто под наличием интеграции имеют в виду возможность держать все нужное в одном месте, подразумевая под этим одну единственную программу, так как иметь две разные программы уже почему-то неудобно. Кстати, если бы вашу бабушку спросили, использует ли ваш внук единую систему для управления делами, то вне зависимости от числа используемых программ, она наверняка ответила бы, да, у него все в одном месте, в этом, как его, компьютере. Подумайте над этим.
В операционной системе Windows есть прекрасная возможность аккуратно расположить два окна на одном экране. Выбираете первое окно и нажимаете сочетание клавиш Windows и стрелочка влево, после чего выбираете второе окно и нажимаете сочетание клавиш Windows, стрелочка вправо. Очень часто я показываю такую интеграцию на своем компьютере, демонстрируя, что при этом не пострадал ни один программист. Есть еще одна техника программистолюбивой интеграции. Скопируйте URL письма, статьи или любого другого кусочка информации. Добавьте его в описание нужной задачи и вуаля. Потом по одному клику из задачи вы сможете попасть в нужное вам место. Если вас воротит от подобного рода ручной интеграции, помните, автоматическая интеграция лишает содержимое вашего списка задач осмысленности. А мы не делаем того, что страстно хотим сделать, не потому, что тратим драгоценные секунды своей жизни на копирование ссылок. Скорее, это происходит из-за недостатка осмысленности и осознанности в нашем существовании. И еще раз повторю самую главную, на мой взгляд, мысль. Ни одна программа сама по себе не поможет вам сделать больше или достичь чего-либо такого, чего вы не можете достичь без нее. Любая программа выполняет единственную функцию – хранение и организации того, что вы в нее запишете. А вот то, что вы туда запишете, как вы это сформулируете и насколько глубоко продумаете, как раз это и будет очень сильно влиять на то, что в итоге вы сможете совершить. Неважно, куда вы записываете свои задачи. Важно, правильно ли вы их формулируете и насколько регулярно обозреваете. И еще несколько слов о ведении задач в блокнотах. Существует определенная категория людей, которым очень нравится использовать в качестве инструмента что-то физическое, например, блокнот. Так тоже можно, но не надо думать, что владелец дорогого смартфона с дорогой программой для управления задачами только благодаря обладанию этим супергаджетом сможет достичь большего, чем человек с блокнотом и ручкой. Если вы относитесь к тем, кому приятнее писать от руки, у меня есть для вас ряд рекомендаций. Во-первых, вместо того, чтобы записывать свои задачи на странице и потом вычеркивать их по мере выполнения, попробуйте использовать стикеры. Это снизит вероятность того, что среди десятка вычеркнутых затеряется важная задача, оставшаяся невыполненной. Используя стикеры, вы можете довольно легко формировать планы задач на день и на неделю. Выполненные задачи просто переклеивайте на последнюю страницу для последующего ежедневного обзора, о чем поговорим чуточку позже. Во-вторых, есть небольшая сложность с тем, как организовать в блокноте повторяющиеся задачи. Нам нужна будет как минимум одна такая для проведения еженедельного обзора. Для отслеживания еженедельных и вообще периодических задач рекомендую вам использовать подход, подсмотренный в туалетах бизнес-центров. Наверняка вы обращали внимание на листок с графиком уборок. Попробуйте сделать точно так же. Список проектов. Список проектов – это, по большому счету, просто перечень больших дел, которые еще пока не доведены до конца. Подавляющее число инструментов для управления списком задач предоставляют возможность создавать и организовывать проекты.
Одно из исключений – Microsoft Outlook. В нем есть возможность организовывать задачи, но нет инструмента управления проектами. Это не беда. Можно очень удобно организовать список проектов в Microsoft OneNote. И да, там будет интеграция со списком задач в Outlook.
Думаю, вы легко с этим разберетесь. Тем более, что список проектов — это все же инструмент рационального человека, а он довольно толерантен к неудобствам. Будет хорошо, если вы сможете привязывать задачи к проектам. В процессе обзора задач смотреть, что и по какому проекту вы уже выполнили, и с легкостью добавлять следующие шаги. Календарь. До этого момента я исходил из того, что нашим ограничивающим ресурсом является мыслетопливо. Однако иногда, но не так часто, как может показаться, очень важным фактором становится время. В основном это касается либо задачи событий, требующих большого количества времени, либо встреч, активностей, имеющих смысл лишь в конкретный момент времени. Если у вас не так много встреч, 1-2 в неделю, можно и вовсе обойтись списком задач, добавляя в него задачи вида «встретиться во столько-то часов с таким-то человеком в таком-то месте». Для верности можно снабдить эту задачу будильником. Если же у вас больше 2 встреч в неделю, учтите, что, например, тренировка — это тоже встреча с самим собой в спортивном зале. Будет лучше ввести ваши встречи в календаре. Дело в том, что если в вашем списке будет слишком много задач вида «встретиться во столько-то часов с таким-то человеком в таком-то месте», вы серьезно усложните себе ответ на вопрос: «А могу ли я в следующий понедельник в 16:00 встретиться со своим старым другом?» А если все свободные кусочки вашего времени учтены в календаре, эта задача становится простой и доступной даже обезьянке. Не надо думать, не надо вчитываться, надо просто посмотреть, не закрашены ли нужные клеточки. Есть одна довольно популярная ошибка у новичков в самоорганизации. Использование календаря вместо списка задач. Ведь в календаре можно указывать время начала и конца события. Эта ошибка, скорее всего, вызвана одним из наших когнитивных искажений, проще говоря, тараканом, из-за которого маловероятное событие, описанное подробно, кажется нам более вероятным. Например, событие «Я сделал квартальный отчет в понедельник с 17:00 до 18:00» может показаться нам более вероятным, чем событие «Я сделал квартальный отчет в понедельник». Или просто «я сделал квартальный отчет». Хотя если дать возможность нашему медленному мышлению включиться в работу, то оно подскажет, что второе событие содержит в себе первое, так как сделать отчет в понедельник подразумевает сложение вероятностей, сделать его в любой час понедельника, в том числе и с 17:00 до 18:00. Во всей красе этот эффект и его влияние на нашу способность, точнее неспособность, замечать и предсказывать важные события описан в 7 главе прекрасной книги Насима Талеба «Черный лебедь». С другой стороны, если наш календарь постоянно атакуют коллеги, вставляя часовые встречи в получасовой промежуток, то без защиты своего расписания нам никак не обойтись. Нам придется отмечать определенные большие куски времени как занятые, чтобы иметь возможность поработать над своими задачами. Но и в этом случае календарь не стоит рассматривать как список задач. Фактически, календарь — это частный случай справочной информации, где записано, какой конкретно кусочек своей жизни, какой конкретно активности я сознательно решил посвятить. Большинству задач из нашего списка все равно, когда вы их сделаете, если это произойдет достаточно быстро. Система хранения справочной информации. В отличие от списка задач, имеющего довольно много ограничений, правильность формулировок, простота, легкая доступность, к системе хранения справочной информации не так просто предъявить четкие и конкретные требования. Есть набор условий верхнего уровня, определяющий, насколько разумно вы организовали свою систему хранения справочной информации. Во-первых, это не должна быть одна бумажная система или одна программа. Не стремитесь найти одну единственную программу для смартфона, одинаково удобную и для ведения списка интересных книг, и для ведения планов проектов, и для хранения гарантийных талонов к бытовой технике. Справочная информация бывает очень разной, и разумно использовать несколько систем, где-то программные, где-то физические, чтобы наилучшим образом ее организовать и сделать доступ к ней проще и удобней. Во-вторых, готовьтесь регулярно просматривать содержимое вашего информационного хранилища. Большая часть информации имеет ограниченный срок годности, и чтобы регулярно вычищать из своей системы то, что уже вам не нужно или более не актуально, будьте готовы регулярно посвящать этому мыслетопливо и время. В-третьих, с первого раза удобную систему хранения вы не сделаете. Поэтому особенно не задумывайтесь и не тратьте время и силы на излишне глубокий анализ. Как же это сделать удобно, чтобы потом не переделывать? Вместо этого будьте готовы на пути к максимально удобной системе несколько раз основательно перетряхнуть уже созданную. В-четвертых, удобное сегодня не обязательно будет удобным завтра. Поэтому иногда, хотя вряд ли слишком часто, придется собираться с духом и переделывать систему просто потому, что вы многое поняли, многому научились, и на ряд вещей теперь смотрите иначе. Зона видимости справочной информации. Один из приемов, полезных при сохранении какого-то кусочка информации для дальнейшего использования, заключается в следующем. В этот самый момент, когда при разборе очередного входящего вы заметили, что в нем содержится какая-то часть справочной информации, надо задать себе два вопроса. Первый. Когда, при каких условиях этот кусочек мне потребуется? И второй. Где я, скорее всего, буду его искать в этот момент? Эти два вопроса – элемент заботы о будущем себе. Постарайтесь сделать так, чтобы будущему вам было чуть проще. Не обязательно предельно просто. Не будет ничего страшного, если спустя пару месяцев вы найдете этот кусочек информации не с первой попытки. Главное, что вы его найдете. И здесь вылезает еще одно понятие, которое может помочь в организации справочной информации. Зона видимости. Это контекст или круг жизненных событий, таких как, например, задача, проект конкретный, работа, жизнь. Как правило, информация имеет смысл лишь в рамках какого-то контекста. Например, что-то важно только в рамках выполнения определенной задачи. Ссылка на товар, который надо заказать в интернет-магазине, например. Что-то имеет смысл лишь в рамках выполнения какого-то проекта. Контакты заказчика, список членов проектной команды, план на ближайший квартал. Бывает информация, которая в принципе важна в масштабах всей вашей работы, жизни и так далее. Определение зоны видимости может упростить определение того места, куда надо сохранять информацию. Здесь хочется упомянуть частую ошибку новичков при составлении, например, списка книг к прочтению. Многие начинают путать справочную информацию с командой для выполнения адресованной внутренней обезьянки. Более подробному разбору этой ошибки будет посвящен отдельный раздел. Регулярно проводить обзоры системы. Многие из тех, кто пытался организовать свою жизнь и не преуспел в этом, скорее всего, прокололись именно на отсутствие регулярных обзоров системы. Понятно, что если относиться к своему списку задач как к письму Деду Морозу, то есть составить его один раз так, будто в самом его начале красуется надпись «Дорогой Дедушка Мороз, не мог бы ты для меня?» Далее идет список дел. И если больше никогда в него не заглядывать, то он, список, ничем вам не поможет. Чтобы список задач разгружал наш мозг и не запускал повторные размышления на одну и ту же тему, мы должны ему доверять на подсознательном уровне. А для этого нужно регулярно убеждаться в том, что он А. не утратил своей актуальности, и Б. содержит все, что нужно сделать. У многих из вас список задач может оказаться довольно больших размеров, и его полный обзор может стать слишком трудоемким, чтобы было безопасно, с точки зрения желания прокрастинировать, проводить его достаточно часто. Коробочки сегодня и на этой неделе вы будете просматривать минимум раз в день в рамках ежедневного обзора, а весь список целиком минимум раз в неделю в рамках еженедельного обзора. У Майкла Линненбергера есть альтернативная трактовка смыслов этих коробочек. Первая коробочка. Критичны сейчас. 2-3 задачи, которые реально надо сделать вот прямо сейчас. И эту коробочку нужно просматривать минимум раз в час. Очень часто в эту коробочку добавляют неоправданно много задач, потому что оно все критично и все горит. Если это ваш случай, то вам будет непросто осознать, что когда слишком многое срочно, то уже практически ничего не важно. Вторая коробочка «возможно сейчас». Определенная категория задач, которые можно было бы сделать сейчас, если позволяют обстоятельства. Наше состояние, к которому мы хотим прийти, это когда большую часть задач, которую мы выполнили за сегодня, мы сделали не потому, что должны были их выполнить сегодня, иначе пиндец, а потому что могли их выполнить сегодня. Могли, конечно, и завтра, и послезавтра, но сделали это сегодня. Третья коробочка. За горизонтом. Задачи, о которых пока можно даже не думать. Часто люди боятся коробочки позже или за горизонтом, считая, что раз там нет никаких конкретных сроков, то задачи оттуда никогда не сделаются. Но правда жизни такова, что задачи вообще не делаются. Их делаете или не делаете вы сами. А сделаете вы конкретную задачу или нет, по большей части зависит от правильности и понятности формулировки, а также от того, насколько часто вы просматриваете списки ваших задач, но не от наличия или отсутствия даты. Еженедельный обзор. Еженедельный обзор – очень ответственное мероприятие, поэтому важно проводить его во что бы то ни стало, пусть даже и поверхностно. Лучше провести быстрый 2-минутный обзор списка дел, просто внимательно прочитав и обновив, где надо, формулировки задач, чем прокрастинировать основательный, детальный и глубокий анализ. Еженедельный обзор должен восприниматься как простая и понятная активность. Для этого рекомендуется использовать чек-лист или список контрольных вопросов, а также таймер, чтобы ограничить продолжительность обзора по времени сверху. Вот пример списка контрольных вопросов, который призван сделать ритуал еженедельного обзора более понятным. Первое. Все ли источники входящих обработаны? Чтобы было более понятно, перечислите их явно. Рабочая почта, личная почта, блокнотики и все остальное. Если вы только начинаете осваивать эту технику и далеко не все ваши источники входящих в норме пусты, то можете исключить этот пункт из обзора и разбирать свои входящие в рамках отдельной задачи.
Чтобы не прокрастинировать задачу по разбору входящих, вместо задачи разобрать все-все-все свои почты, ящики и приемники сообщений, рекомендую создать повторяющуюся задачу с формулировкой примерно следующего вида. Посвятить 10 минут обработке старых входящих. За счет эффекта неэкономии масштаба до задачи длительностью в 2 часа руки могут не доходить месяцами. А вот полтора десятка задач по 10 минут могут быть выполнены за неделю.
Второй вопрос. Те ли задачи в списке задач все еще надо сделать? Часто бывает, что либо мы задачу выполнили, но забыли поставить галочку, либо не выполнили, но необходимость в этой задаче уже отпала, или задачу все еще надо сделать, но уже в основательно иной формулировке. Третий вопрос. Просмотрите свой список активных проектов. Есть ли задачи, которые стоит занести в свой список задач для дальнейшего продвижения проекта вперед? Четвертый вопрос. Все ли проекты в вашем списке проектов все еще активны? Может быть, вы уже какой-то из этих проектов завершили? А если есть проект, по которому давно не было задач, но вы не считаете его завершенным, что вам еще осталось по нему сделать? Пятый вопрос. Просмотрите задачи, завершенные на прошлой неделе. Надо ли, можно ли еще что-то сделать? Шестой вопрос. Запланировали ли вы те задачи, которые вам обязательно нужно выполнить на этой неделе? Седьмой вопрос. Просмотрите календарь на неделю или две вперед. Надо ли что-то сделать в связи с увиденным? Вы вольны изменять этот список согласно своим потребностям, но придерживайтесь одного важного правила. Еженедельный обзор должен быть легким и быстрым. Один из рецептов, позволяющих проводить обзор, не прокрастинируя его, выглядит следующим образом. Пообещайте себе, что обзор не займет больше 15 минут. Заведите таймер на 15 минут, запустите его и начните проводить обзор по вашему списку контрольных вопросов. Как только сработает таймер, посмотрите, какие пункты остались невыполненными. И по тем из них, которые вам еще кажутся нужными, создайте отдельную задачу. Дальше вы вольны делать что угодно. Продолжать еженедельный обзор, выполняя отдельные задачи, либо отложить их до более удобного момента и начать выполнять другие задачи из вашего списка. Ежедневный обзор. По аналогии со списком контрольных вопросов к еженедельному обзору можно составить такой же список контрольных вопросов и к ежедневному. Первый вопрос. Просмотрите задачи, выполненные сегодня. Не забыли ли вы внести в список следующие шаги? Например, вы сделали задачу «попросить Колю прислать мне новый кейс», и теперь осознаете, что надо добавить задачу на контроль. Напомнить Коле прислать мне новый кейс. Второй вопрос. Просмотрите запланированные на сегодня, но не выполненные задачи. Надо ли вам в связи с этим что-то сделать прямо сейчас? Или завтра? На этой неделе? Может быть, потом? Третий вопрос. Какие задачи вам надо будет выполнить завтра? Внесите их в список. Четвертый вопрос. Есть ли в вашем списке на сегодня задачи, которые менялись больше суток назад? Если да, то переформулируйте их. О последнем пункте стоит рассказать подробнее. Если вы планировали выполнить задачу за сегодня, но вам это не удалось, и при этом вы все равно хотите ее оставить в коробочке на сегодня, переформулируйте ее. В психологии есть такое понятие, как повторяющееся торможение. Неизменной информации уделяется все меньше и меньше внимания. Этот эффект также называют баннерной слепотой. Когда, устав от обилия рекламы на веб-страницах, человек уже не способен рассмотреть потенциально интересное для него объявление. Если одна и та же задача в неизменном виде продержится в вашем списке дел на сегодня несколько дней, скорее всего, ее шансы быть выполненной начнут стремительно снижаться. Переформулирование задачи помогает вам как минимум избежать баннерной слепоты, когда все просроченные красные задачи, возглавляющие список дел, уже игнорируются вашим сознанием. А как максимум, переформулирование позволит придать задаче больше осмысленности. Нередко именно недостаток осмысленности служит причиной долгого откладывания дел. Так они и числятся подолгу в списке на сегодня или с высоким приоритетом, поскольку задачи-то очень важные. Спонтанный обзор. Иногда нам попадается опилок времени, когда нет желания браться за какую-либо конкретную задачу. Может быть, из-за того, что опилок слишком мал, или обстоятельства, в которых он вас застал, нетипичны, например, в очереди в магазине или на эскалаторе в метро. А может, просто вы не в настроении или устали. Если хочется использовать этот кусочек времени во благо, загляните в свой список дел и поухаживайте за ним.
Хочу отдельно отметить, что вы не обязаны использовать каждый свободный опилок времени для того, чтобы что-то сделать. Часто бывает полезным просто сидеть и ничего не делать. Об этом есть очень хорошая книга Николая Додонова «Антитайм-менеджмент».
Без всякой конкретной цели начните читать формулировки задач и неторопливо задавать себе, например, вот такие вопросы. А могу ли я как-то переформулировать эту задачу? А было ли сегодня что-то такое, что помогло бы мне ее выполнить, хотя бы частично? Может, есть что-то такое, что позволит мне эту задачу вообще не делать? А можно ли ее объединить с еще какой-то задачей и сэкономить ресурсы? А могу ли я получить еще какой-то результат в результате или в процессе решения этой задачи? Буквально две минутки подобных блужданий по вашему списку дел пару раз в день существенно облегчат периодические обзоры и чудным образом помогут заметить то, что вы бы не заметили, открыв список с целью выбрать из него следующую задачу. Уменьшить вредные переключения. Еще один источник потерь мыслетоплива – частые переключения внимания, того самого лучика сознания, который прыгает с объекта на объект, позволяя нам их осознавать.
В работе Каплана и Бермана, опубликованной в 2010 году, экспериментально показано, что управление вниманием использует тот же самый ресурс, который требуется нам для самоконтроля и для исполнения – мыслетоплива.
Отвлечение и принудительные переключения не только заставляют нас тратить мыслетопливо на возвращение обратно, но и еще сильно измельчают дозы мыслетоплива, которые мы способны употребить за один раз, что может привести к очень неприятным последствиям. Этот феномен похож на эффект экономии масштаба. Если мы имеем дело с какой-то сложной задачей, на решение которой нам нужно затратить 10 минут интенсивного мышления, это не значит, что ту же самую задачу мы сможем решить за 2 сеанса по 5 минут. Скорее всего, 5-минутных сеансов потребуется больше – 3 или 4. 4-минутных сеансов потребуется 6 или 8, а 3-минутных и меньших – и вовсе огромное количество. Реальность нашего мира такова, что постоянный перегруз мозга снижает максимальный размер дозы мыслетоплива, который мы способны вложить в то или иное дело за один раз. Это, в свою очередь, приводит к тому, что мы теряем способность решать сложные задачи и постепенно начинаем возвращаться в средневековье. По крайней мере, такой точки зрения придерживается Мэгги Джексон. Я разделяю ее опасения. По мнению Мэгги Джексон, когда мы отвлекаемся, примерно в половине случаев мы отвлекаем себя сами. Это не наши коллеги, не звонки, не уведомления о новом письме отвлекли нас, а наши собственные мысли и потенциально забытые дела, которые существенно повышают когнитивную нагрузку и тратят мыслетопливо. Если вам больно думать о том, насколько сильно вас бесит офисная болтовня, звонящий мобильник, разумеется, у вашего коллеги, и шныряющие туда-сюда сотрудники, учтите, это лишь половина отвлекающих моментов. Тараканы, живущие в нашей голове, не дают нам осознать, что мы сами отвлекаем себя от дела ничуть не реже, чем окружающая действительность. Но если уж бороться с вредными переключениями, имеет смысл начать именно с внутренних. Давным-давно, когда я только пытался организовать собственную жизнь, по совету Андрея Степенко я выписал то, что сидело у меня в голове, используя метод спусковых крючков. Обработал все это и составил по выдернутым из головы мыслям список задач. Вечером я испытал давно забытое ощущение тишины и спокойствия. А ближе к ночи у меня разболелись зубы. Стоматолог, осмотрев меня, сказал, что зря я так долго терпел и так поздно пришел, на что я заметил, что вот буквально вчера ничего не болело. Врач ухмыльнулся. Позже Андрей объяснил, что это нормально. Психическая энтропия, как ее называет Михай Чексентмихайи, может маскировать даже физические ощущения. После этого случая я больше не сомневался в том, что регулярная разгрузка рабочей памяти с последующей обработкой того, что вы из нее выгрузили, сможет существенно снизить вредные переключения внимания. И, как следствие, еще и увеличит максимальную дозу мыслетоплива, которую вы способны освоить за один раз. А это, в свою очередь, позволит вам справляться со все более и более сложными задачами. Перед тем, как дать пару конкретных рекомендаций по уменьшению количества вредных переключений, расскажу о двух исследованиях. Первое из них, опубликованное в 2010 году, авторы Бана и Оппенгеймер, посвящено изучению влияния переключений на способности человека к обучению. Казалось бы, в наше время информационного изобилия, когда что-то постоянно пытается привлечь наше внимание, мы должны приспособиться к частым переключениям. Мало того, у многих из вас наверняка есть знакомые, про кого вы с уверенностью скажете, что они с легкостью переключаются с одной задачи на другую. Возможно, это и правда, но вряд ли это дается им даром. Человеческая психика – слишком сложная система, связи внутри которой многочисленны и не всегда понятны, поэтому отклонение в одной ее части неизбежным образом повлечет за собой отклонение во многих других частях. Соломону Шерешевскому, о котором я рассказывал раньше, пришлось дорого заплатить за свою феноменальную память. Легкость переключения между задачами неизбежно сказывается на нашей способности к обучению. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что в те моменты, когда мы не заняты чем-то конкретным и позволяем мыслям течь естественным образом, проще говоря, скучаем, мозг начинает работать еще более интенсивно. В игру вступает та его часть, которая называется сетью пассивного режима работы, которая занимается тем, что упорядочивает полученную ранее информацию, делая ее более доступной для последующего использования. В частности, если после получения новой информации переключить нас на что-то еще, например, на еще какую-то информацию, то сведения усвоятся существенно хуже. В итоге при дефиците такой холостой работы мозга существенно страдает наша способность к обучению. Конечно же, иногда мир вокруг нас начинает двигаться с бешеной скоростью, и нам не остается ничего другого, как позволить своему вниманию скакать с объекта на объект, лишь бы не упустить что-то важное.
Нередко подобные ощущения попросту свидетельствуют о том, что мозг перегружен и имеют мало общего с реальной срочностью и важностью происходящего. Но поверить в это сложнее, чем в свою исключительную важность и сверхспособность.
Если вы часто попадаете в такую ситуацию, просто знайте, какую цену вы за это платите. Вы перестаете учиться чему-либо новому, в частности, вряд ли поймете, что такое состояние ничем вам не помогает. В предыдущих разделах я упоминал антихрупкость. Может ли оказаться так, что наш мозг антихрупок по отношению к частым переключениям? Может быть, если регулярно и правильно практиковать перескакивание задачи на задачу, у нас появится новый навык, позволяющий успешнее выживать в информационно перегруженной среде? На этот вопрос отвечали исследователи во второй работе, о которой я хотел бы рассказать.
Офер и Вагнер опубликовали эту работу в 2009 году.
Ученые хотели посмотреть, кто лучше справится с задачей, требующей размышлений в обстановке, требующей частых переключений. Испытуемых разделили на две группы. Тех, кто регулярно практикует многозадачность, и тех, кто от многозадачности воздерживается. Разумно было бы ожидать, что первые будут лучше приспособлены к работе в обстановке с постоянными прерываниями. Но результаты оказались ровно противоположными. Единственное, что у активных многозадачников оказалось выше, это мнение о своих способностях к многозадачной работе. С экспериментальной работой они справились значительно хуже, чем люди, не практикующие многозадачный подход. Отключить лишние оповещения. Сегодня наше внимание – одна из валют, которой активно торгуют на рынке. Серьезно. Каждый раз, когда вы открываете страницу в интернете, происходит примерно следующее. Сервер, с которого вы запросили страницу, собирает всю информацию о вас, которую может получить.
Например, ваш регион, язык, тип устройства, с которого вы просматриваете страницу. В какой-то мере даже история поиска и посещения других страниц. Как правило, этой информации недостаточно, чтобы вас персонализировать, но вполне хватает для того, чтобы примерно оценить ваш возраст, пол, род занятий и круг интересов.
Собрав эту информацию, сервер отправляет ее на специальный сервер-биржу, где различные рекламодатели торгуются за ваше внимание. Тот, кто предложит максимальную цену, покажет вам свой баннер с эксклюзивным рекламным предложением.
Для большинства браузеров существует расширение Adblock Plus и ему подобные, которые вырезают рекламу из интернет-страниц. Похожим функционалом обладают и антивирусные программы, например, программное обеспечение от лаборатории Касперского.
Наше внимание действительно дорогого стоит. Иногда мне кажется, что мы сами ценим его куда меньше, чем другие люди, например, разработчики мобильных приложений. В среде стартаперов одной из самых популярных моделей монетизации является реклама. И для того, чтобы начать продавать рекламу, ребятам надо оптимизировать один маленький волшебный параметр. Суммарное время, ежедневно проводимое пользователями в приложении. Есть довольно простая модель, утверждающая, что количество времени, проведенное всеми пользователями в вашем приложении, прямо пропорционально средней длительности сессии и частоте сессий. Поэтому разработчики всеми правдами и неправдами пытаются увеличить длительность и частоту сессий. А так как мы большую часть времени ведем себя нелогично, иррационально и действуем на автомате, у них появляется множество возможностей сделать это. Бывший дизайнер и специалист по дизайнерской этике в Google Тристан Харрис организовал движение Time Well Spent, призывающее отходить от модели времени, проведенного в приложении, в сторону модели времени, проведенного в приложении с пользой. Уволившись из Google, Тристан организовал свою компанию Aperture, которая впоследствии была приобретена Google. И не для того, чтобы контролировать взорвавшегося бунтаря, выступающего против общепринятой модели извлечения денег из мобильных приложений. Скорее всего, в Google понимает, насколько проигрышно и губительно в долгосрочной перспективе ставка на голое время, которое пользователь проводит в приложении, без оглядки на полученную им пользу. Вообще, с прискорбием замечу, что человеческое общество загрязняет любую доступную ему для этого среду. После загрязнения воздуха, океана, рек, лесов мы запустили ракеты в космос и начали мусорить там. Потом у нас появился интернет, и его загрязнение тоже не заставило себя долго ждать. Ситуация с замусориванием интернета, равно как и городских улиц, теле- и радиоэфира, очень похожа на проблему загрязнения окружающей среды.
К слову об информационном замусоривании улиц. Никто из вас, будучи за рулем и двигаясь по густонаселенной городской улице, не принимал рекламную вывеску за сигнал светофора?
Чтобы избежать катастрофы, надо существенно отклоняться от общепринятых правил поведения. Небольшим компаниям эти отклонения не по силам, и для них единственный способ выжить – действовать по-прежнему. Если все и дальше будут жить по старинке, наступит катастрофа, последствия которой сильно навредят всем и сразу. В итоге мы имеем ситуацию, которая в классической теории игр называется трагедией общин. Каждый извлекает из общего ресурса свою личную небольшую выгоду, неизбежно приближая большое общее горе. Поэтому для комфортного уровня жизни, как минимум в краткосрочной перспективе, нам не помешают некоторые навыки защиты нашего мозга от несанкционированного проникновения. Ситуация усложняется нашей нелогичностью, иррациональностью и импульсивностью. Из-за этого нас можно зацепить смартфоном как крючком, чтобы мы, даже не понимая на логическом уровне бессмысленность своих действий, провели еще 5, 10, а то и 20 минут в очередном приложении в смартфоне или на очередном веб-ресурсе. У Тристана Харриса есть отличная статья, в которой он рассказывает, как настроить свой смартфон для уменьшения вероятности в нем залипнуть. Еще в одной из своих статей в своем блоге Тристан рассказывает об основных принципах, которые используются технологиями, чтобы захватить наше внимание. Ключевую роль в захвате нашего внимания играют уведомления о новых событиях. Кто-то отметил вас на фотографии в социальной сети, кто-то хочет добавить вас в список друзей, еще один человек, которого вы практически не знаете, написал новый комментарий. Умом мы понимаем, что в большинстве случаев эта информация нам не нужна или, как минимум, может потерпеть час, а то и два, но далеко не всегда способны удержаться от того, чтобы схватить смартфон и не посмотреть обновление сразу же. Стараться противостоять переключениям, к которым вас подталкивают уведомления с сайтов или всяких мобильных приложений, можно, но это крайне рискованно. Всякий раз, когда у вас в кармане вибрирует смартфон, сообщая о чем-то бесконечно важном, с точки зрения разработчиков приложения, пославшего это уведомление, разумеется, ваша первая реакция – посмотреть, что же там. Если в этот момент вы будете использовать свой волевой ресурс, говоря себе «Нет, стой, ты же делал это буквально 5 минут назад», у вас будет все меньше шансов противостоять каждому следующему уведомлению. Может показаться, что таким образом можно натренировать силу воли и способности к самоконтролю. Если вы так считаете, попробуйте оценить частоту влетающих в ваш мозг оповещений и посмотрите, не находитесь ли вы в зоне выгорания. Если ваш мозг постоянно атакует разнообразные оповещения, то с каждым их ударом у вас остается все меньше и меньше сил, чтобы сопротивляться им.
Вопрос о том, исчерпаемы ли ресурсы самоконтроля и силы воли, до сих пор остается открытым. Есть классические работы Роя Боумастера, в которых экспериментально показывается эффект истощения ресурса самоконтроля. Но существуют и работы, опровергающие эти эксперименты. Что любопытно, существуют работы, в которых экспериментально показано, что ресурс самоконтроля оказывается ограниченным лишь у тех испытуемых, кто верил в его ограниченность. В общем, где находится правда, мы не знаем. Решайте сами, для чего вам нужно выключать оповещение. Для экономии ресурса самоконтроля или для возможности работать с большими дозами мыслетоплива.
Когда количество оповещений превышает предельно допустимый уровень, происходит страшное. Нарушается цикл обезьянского DAO. Происходит то, что называется коротким замыканием через обезьяну. Исходный цикл – проверить приемники входящих, подумать, пополнить список задач, выполнить. Искажается и превращается в следующее. Проверить приемники входящих – сделать. В результате появления чего-то нового в приемнике входящих, если оно сопровождается оповещением, тут же призывает к себе нашу обезьянку, и она бросается реагировать, пока не придет оповещение о новом входящем. Иногда, крайне редко, на первый план будет выходить рациональный тип, ворчать что-то про необходимость планирования и составления списков. В результате мы даже можем что-то куда-то записать. Но мы никогда не обратимся к этому списку задач, поскольку с каждым разом все меньше верим в его силу, а только что прилетевшие сообщения начинают казаться нам все более и более важными. Если короткое замыкание через обезьяну наступило, вы уже ничего не сможете сделать. Чтобы не допускать такой ситуации, необходимо уменьшать нагрузку на обезьяну. Она первая, кто принимает на себя удар оповещений. Просто отключите все ненужные вам оповещения. В своей статье Тристан Харрис рекомендует оставить оповещения только от конкретных людей, а не от каких-либо приложений, бизнесов и веб-ресурсов. Я бы еще добавил, что даже электронные письма от живых людей не требуют незамедлительной реакции. Основное правило – как можно больше количества коммуникационных потоков следует обрабатывать в асинхронном, а не синхронном режиме. Это значит, что сообщение приходит в специальный накопитель, и вы обращаетесь к этому накопителю в тот момент, когда вы лично к этому готовы, или когда дофаминовая ломка и страх упустить что-то важное заставят вас неосознанно это сделать. Но не чаще. Возможно, дослушав до этого места, вы думаете, что совет про отключение оповещений на вашем компьютере и смартфоне вам не подойдет по одной из следующих причин. Возможно, вы и так не замечаете эти уведомления. А может быть, вам необходимо оставить их включенными, чтобы не пропустить срочную информацию? У вас же такая работа. Или с выключенными уведомлениями вы будете отвечать задержкой, и те, кто от вас зависит, будут простаивать? Если я угадал, то у меня к вам один маленький вопрос. Чему равна ваша субъективная минута? Чтобы понять это, нужно сделать следующее. Сесть спокойно, расслабиться, запустить секундомер, закрыть глаза и позволить своим мыслям блуждать, как им заблагорассудится. Как только по вашим ощущениям пройдет минута, посмотрите на секундомер. Он покажет, сколько реальных астрономических секунд в вашей субъективной минуте. Этот тест – отличный индикатор вашего текущего уровня тревоги. Я узнал о нем из книги Михаила Ефимовича Литвака «Командовать или подчиняться». Литвак называет нормой 65 секунд. Значения в диапазоне 55-64 секунды соответствуют легкой тревоге. 45-54 секунды – тревоги средней выраженности. А если субъективная минута меньше 45 секунд, он рекомендует обратиться к психотерапевту. Так вот, суровая правда такова, что если ваша субъективная минута меньше, чем 50 секунд, то ваш мозг перевозбужден, и вы переоцениваете срочность всего происходящего. Скорее всего, вы попались в ловушку бонуса к ощущению важности. Я расскажу об этом чуть позже. Не доверяйте себе в этом случае. Теперь давайте пройдемся по возражениям. Я не замечаю уведомлений, на самом деле стоит понимать, как я уже не осознаю, как и в какой степени эти уведомления меня бесят. То есть ситуация может быть куда хуже, чем вы думаете. В своей книге «Неосознанное» Леонард Млодинов описывал замечательный эксперимент на эту тему. исследователи показывали испытуемым безобидные и миролюбивые картинки, но иногда между картинками на доли секунды показывали изображения всяческих кошмаров, например, злобных обезьян. Время демонстрации неприятных картинок было столь мало, что никто из испытуемых позже не указал, что видел их. Но в ходе эксперимента ученые следили за активностью мозга при помощи ФМРТ, функционального магнитно-резонансного томографа, и отчетливо видели, как в момент появления злобной картинки у испытуемых возбуждалась зона мозга, ответственная за реакцию «бей или беги». В нашем мозге происходит огромное количество интересных процессов, которые мы даже не осознаем. Просто попробуйте выключить все оповещения, оставив в смартфоне только функции телефона и СМС, и поживите так неделю. Не доверяйте своему перевозбужденному мозгу. Старайтесь по возможности верить эмпирическим наблюдениям за собой. Что касается страха пропустить что-то важное, это, к сожалению, уже диагноз. Я не шучу. В англоязычной психологической литературе его называют «fear of missing out» — страх упустить информацию. Именно этим пользуются злобные маркетологи, когда при попытке отписаться от их рассылки они выдают предупреждение вида: «А вы не боитесь пропустить уведомление о новой срочной суперакции?» Многие боятся. Конечно, представители некоторых профессий обязаны оперативно реагировать на определенные события. Это их работа. Например, вы работаете в IT-департаменте и отвечаете за бесперебойное функционирование систем. Естественно, в этом случае сообщение о том, что тот или иной сервер начинает дурить, должно немедленно завладеть вашим вниманием. Однако наличие некоего класса сообщений или событий, требующих незамедлительной реакции, не повод пускать в свой мозг уведомлений обо всех событиях. В конечном счете, эффект баннерной слепоты и замыливания глаза никто не отменял. И это еще большой вопрос, в каком случае вы не успеете среагировать на внештатную ситуацию. Когда уведомления будут отключены, можно подумать, что в подобных случаях вам просто отправляют сообщения и спокойно ждут, пока вы все исправите. Или когда уведомления будут включены, и после первой сотни уведомлений на все последующие вы уже будете реагировать в режиме обезьяны, отмахиваясь от них, как от назойливых мух. Некоторые исследователи, между прочим, утверждают, что чрезмерная стимуляция оповещениями со смартфона приводит к невнимательности и появлению симптомов СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот и думайте. На самом деле, если у вас есть класс сообщений, требующих незамедлительной реакции, настройте отдельное оповещение только для сообщений этого класса. Третьим по очереди было опасение, что кто-то из ваших коллег будет простаивать из-за того, что не получил от вас быстрого ответа. Во-первых, простаивать они не будут. Сейчас в большинстве компаний, что я успел увидеть изнутри, царит такая суета, что люди просто разучились сидеть и ждать, и уж тем более думать. Они постоянно что-то делают. Отправив письмо вам, они тут же переключились на другую задачу. В тех случаях, когда им реально нужен быстрый ответ, или у них нет другой задачи, на которую можно переключиться, они поставят на письме иконку с восклицательным знаком, тут же позвонят, подойдут к вашему рабочему месту при наличии такой возможности, уведомят вас о срочности задачи через мессенджер и будут повторять все это каждые 5 минут. Если этого не происходит, то, скорее всего, ваш дорогой коллега переключился на следующую задачу и ни в коем случае не простаивает. Во-вторых, даже если бы он и простаивал, в этом не было бы ничего страшного, так как даже в самой эффективной команде всегда есть те, кто просто обязан время от времени бездействовать. Это контринтуитивное предположение обосновывается в книге Ильяху Голдрата «Цель. Процесс непрерывного совершенствования», где он в художественной форме повествует о принципах теории ограничений. Если вы руководитель, прочитайте эту книгу хотя бы до эпизода с игрой в спички. Еще один момент, который вам стоит учесть. Чрезмерная отзывчивость на просьбы о помощи приводит к истощению мыслетоплива. Это было доказано в исследовании профессионалов в ряде областей.
Исследование, опубликованное в 2016 году Ланай Джонсон.
Вы можете помочь всем, но так и не выполнить свои обязательства. Как правило, первыми пострадают обязательства перед самим собой. Здоровье, уют в доме, саморазвитие и семейная жизнь. Будьте осторожны. Как показывает практика, нередко причиной чрезмерного стремления помогать всем вокруг становится переоценка собственного вклада в общее дело. Причем с ростом размера группы такая переоценка увеличивается. Учтите, что наши чувства и ощущения, особенно когда дело касается срочности и важности выполняемой нами работы, очень часто нас подводят. Тем более, если мозг перегружен. На мой взгляд, на рабочем компьютере допустимы лишь уведомления от календаря о назначенной встрече, а на смартфоне уведомления лишь от телефона и, скажем, СМС. И то, если СМС в основном приходят от вашего банка и сообщают о покупках по карте. Любые другие события могут и подождать. Убрать семечки со стола. Первое, что нужно сделать, когда вы решили сесть на диету, убрать со стола семечки, орешки и вазу с конфетками. Потому что мы слишком многое делаем на автомате. И чем легче для нас становится то или иное действие, тем выше вероятность того, что мы будем совершать его неосознанно. А если это действие дает нам какую-либо награду, например, впрыскивает дозу дофамина в мозг, то мы практически гарантированно на это подсаживаемся.
Если взять книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить», заменить в ней никотин на дофамин, сигарету на смартфон, то может получиться очень хорошая книга о том, как избавиться от гаджета зависимости.
Основная беда заключается в том, что с одной стороны мы разучились скучать и даже порой боимся скуки, а с другой стороны обилие удобных для пользователя приложений для смартфонов практически не оставляет скуки шансов. При первых же признаках скуки мы рефлекторно хватаем устройство. В особо запущенных случаях нам становится невыносимо скучно даже тогда, когда мы лежим в постели, но еще не успели заснуть. В этот момент смартфон – наш злейший враг. Общей чертой многих зависимостей является наше стремление как-то их оправдать. Зависимость от смартфона мы часто объясняем рабочей необходимостью. Результаты исследований доказывают, что вечернее использование смартфона для работы ухудшает ваше рабочее состояние на следующий день. Но, скорее всего, услышав об этом, вы освободите себя от этих неудобных для вас выводов со словами: «Да, большинству людей это вредно, но я-то уникальный, моя ситуация уникальна, поэтому ко мне это не относится, и у меня нет другого выбора». Этот эффект известен еще с 70-х годов прошлого века.
Этот эксперимент прекрасно описан в книге Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Исследователи взяли группу из 128 молодых людей, поделили их пополам. Одной половине сообщили о том, что по данным экспериментов лишь четверо из 15 человек готовы прийти на помощь незнакомцу на улице, если увидят, что ему стало плохо. Другой половине об этих данных не говорили. Дальше всем испытуемым показывали видеозапись интервью совершенно постороннего человека на совершенно отвлеченную тему. А затем их спросили, помогли бы те, кого они видели на видеозаписи, незнакомцу на улице, если бы тому неожиданно стало плохо. Результат этого эксперимента показал, обе группы оценили готовность человека помочь другому очень высоко. Знание того, как люди на самом деле ведут себя в подобных ситуациях, практически никак не повлияло на их суждение. В результате родилась знаменитая цитата Ричарда Нисбета. Их нежелание выводить из общих форм поведения частные было сопоставимо только с их желанием делать общие выводы из весьма частных вещей.
Вне зависимости от того, насколько вы согласны с тем или иным утверждением в этом параграфе, попробуйте провести над собой эксперимент, испытав хотя бы одну из приведенных здесь рекомендаций в течение минимум 3 дней. Чтобы оценить их эффективность на практике, а не на основании теоретических размышлений, которые даются нам очень трудно из-за обилия всякого рода когнитивных искажений. Главная мысль этого параграфа – не надо полностью избавлять себя от неконтролируемого чрезмерного потребления информации из интернета. Наша задача – научиться делать это хотя бы чуточку осмысленней и, соответственно, потреблять хотя бы чуточку меньше информации. Вот какие семечки, на мой взгляд, стоит убрать с вашего стола. Во-первых, если вы не можете чего-то избежать, упорядочьте это. Многим из тех, кто бесконтрольно потребляет новости и прочий контент с форумов или социальных сетей, помогает простой совет. Создайте в своем списке задач одну-две повторяющиеся задачи для этой активности. Не надо запрещать себе это делать. Не стоит устанавливать специальное программное обеспечение, блокирующее доступ к определенным сайтам. Этот подход также неэффективен, как и совет курильщикам спрятать от себя сигареты. Вы лишь сами на себя обидитесь и сами с собой поругаетесь из-за собственной слабости. Вам не нужно сразу и полностью искоренять нежелательное поведение. Для начала будет достаточно сделать его более управляемым. Во-вторых, спускаясь в пещеру, не забудьте про путеводную нить. Время в социальных сетях летит незаметно, и многие из нас наверняка сожалеют об огромном количестве часов, проведенных за просмотром ленты новостей. Социально-сетевой целибат в этом случае не выход. Строгие запреты лишь ухудшают ситуацию. Поэтому в следующий раз, когда вы отправитесь посмотреть, что новенького у ваших друзей, поставьте себе таймер на 10 или 15 минут. Когда таймер прозвенит, решите, готовы ли вы продолжить смотреть соцсети или вам уже хватит. В этом случае таймер выполняет роль ниточки, которая поможет вам вернуться обратно до того, как произойдет короткое замыкание через обезьяну. В-третьих, ешьте левой рукой. В начале этого параграфа я говорил, что чем удобнее то или иное действие, тем больше вероятность выполнять его неосознанно. Соответственно, если вы постоянно ловите себя на том, что делаете что-то слишком часто, сделайте это занятие менее удобным. Многие диетологи советуют желающим похудеть есть левой рукой, левшам правой. Если выполнять привычное действие непривычным образом, то осознанность этого действия возрастает. Удалите со смартфона приложения, которые часто захватывают ваше внимание. Вы все равно сможете проверять эти ресурсы через мобильный браузер, но это станет менее удобным. Удалите закладки опасных сайтов. А если вам захотелось посетить один из них, напишите его адрес в строке браузера. Уберите с главного экрана смартфона приложение «Семечки». В-четвертых, берегите свои циркадные циклы. Если смартфон в постели или ноутбук за полночь по тем или иным причинам для вас неизбежны, постарайтесь хотя бы минимизировать ущерб от них. В глазу человека находится специальный фоторецептор – меланопсин, который реагирует на наличие синего цвета в спектре и регулирует содержание в крови мелатонина – гормона сна. Спектр экрана смартфона или компьютера содержит очень сильную синюю составляющую, что может сбивать наши внутренние часы, вызывая бессонницу. Существует специальное программное обеспечение, синхронизирующее спектр излучения экрана с положением солнца. Во многих операционных системах это называется ночной режим. По мере приближения заката это программное обеспечение удаляет все больше и больше синей составляющей из спектра картинки, в результате чего экран приобретает красноватый оттенок. Первое время это будет немного непривычно, но довольно быстро глаза адаптируются, и вы сможете заметить, что засыпать стало легче. Работать помидорами. Изначально эта техника была предложена Франческо Чирилло в 80-х годах, когда он еще был студентом. Позже она обросла деталями и превратилась в самостоятельную методологию личной эффективности, в основе которой лежит работа небольшими фиксированными временными квантами по 25-35 минут. Каждый временной квант посвящается вполне конкретной задаче. Как гласит легенда, этот временной отрезок Франческо Чирилло отмерял при помощи кухонного таймера в виде помидора, в результате чего это название и закрепилось за самим методом. В деталях методика описана у Франческо на сайте. Сама методика работы помидорами намного более глубока и содержит куда больше практик, чем те, о которых я сейчас расскажу. В исходной методике посвящено очень много внимания планированию работы, организации дня и анализу его результатов. При желании вы можете с ней ознакомиться. Сейчас нам достаточно будет освоить всего один прием из этой техники, который позволяет чуть улучшить нашу способность концентрироваться на конкретных задачах. Мы знаем, что по физиологическим причинам нам бесконечно тяжело фокусироваться на одном объекте дольше какого-то очень небольшого промежутка времени. Наше внимание неизбежно перескакивает на другой объект, а с него на второй, потом на третий. И вот мы уже смотрим видео с котиками. Запрещать себе просмотр видео с котиками вообще не выход, но можно попытаться наложить такой запрет хотя бы на 15 минут. Каждый помидор должен состоять из трех основных этапов. Первый – подготовка к помидору. Просмотрите свой список задач и решите, что вы сделаете в следующие 15-25 минут. Каким будет результат этого кванта времени? Все ли у вас есть, чтобы получить этот результат? Второй – собственно, помидор. Поставьте таймер и начните работать. Таймер нужен как минимум для того, чтобы не смотреть каждые 20 секунд на часы с вопросом «Время еще не вышло?». Третье. Завершение помидора и принятие решения. Как только таймер прозвенит, отвлекитесь от задачи. Посмотрите, что вам удалось сделать, и решите, что вы будете делать дальше. Возможны следующие варианты. Вы сделали все, что планировали. Помидор выполнен успешно. Вы можете смотреть список задач и выбирать следующее дело. По помидорной методике или нет, дело вкуса. Может быть, вы собирались выполнить задачу, но не смогли. Тогда переформулируйте эту задачу, чтобы новая формулировка отражала первоочередное действие, с которого надо начать доделывание этой задачи. Может быть, вы не доделали задачу, но вас увлек процесс, и вы намерены продолжить работу над ней. Посмотрите в свой список задач и календарь на сегодня. Вы готовы посвятить следующий помидор этой задаче? Если да, запускайте таймер на новый промежуток времени и продолжайте работу. Вы не обязаны весь свой день планировать помидорами, как это описано в методике. Но попробуйте награждать себя в день одним-двумя помидорами по 15-25 минут, в течение которых вы полностью посвятите себя конкретной задаче из своего списка, выключив при этом все возможные уведомления. А в идеальном случае, еще и скрывшись в уголке социопата, в таком месте в офисе или доме, где с очень большой вероятностью вас никто не отвлечет. Есть еще одна причина того, что работа с таймером помогает нам глубже концентрироваться на задачах. Часто мы подсознательно боимся увлечься. Вдруг мы погрузимся в задачу настолько глубоко и надолго, что не заметим, как случится что-то важное, на что мы не успеем отреагировать, и дело кончится катастрофой. В этом случае осознание того, что есть внешний инструмент, который через определенное время нас разбудит, позволит смелее и глубже погрузиться в выполнение задачи.